Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Игоря Валентиновича Цыбы «Плач Рахили».
Книга пророка Исаии, 62 глава, 10 стих. Я прочту 6 стиха. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Стих 10. «Проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу, убирайте камни». Поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите через Сиона. Грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. А тебя назовут взысканным, городом неоставленным. На самом деле я не буду использовать сегодня вот эти стихи для проповеди. В дальнейшем я прочту вам еще несколько мест из Писания, на которые я хотел бы проповедовать. Но здесь очень важная мысль вложена в этих стихах. Мы живем в особенное время. Это время в Писании, в Библии названо тяжким временем. И чувства человеческие, чувства людей, живущих в это время, высшие чувства, они притуплены, а низшие чувства людей, наоборот, разнузданы. И ценности поруганы. Все это предвещено и сказано, что так будет происходить, так оно и есть. Но Писание говорит, что у нас, верующих в Иисуса Христа, должны быть чувствования такие же, как и в Нем. Я сегодня хочу говорить о некоторых восстановленных чувствах. Восстановление чувств и отношений, правильных отношений, это как эти убранные камни, о которых мы прочли с вами. Это убранные камни на дороге народа, идущего к Господу. Когда открываются запертые источники, благодать, милость, ароматы Божьего Духа, Божьего присутствия изливаются на его сады. Есть много работ по приготовлению дороги, чтобы люди могли прийти по ней к Богу. Есть много работ по возобновлению путей, через которые может прийти пробуждение. Эти стихи я прочитал только для одной мысли, чтобы вы поняли, что нужно убрать нечто с пути и расчистить дорогу, сделать ее удобной для того, чтобы пробуждение или пробужденные для Бога люди могли прийти к Нему и остаться с Ним и быть с Ним. Когда мы говорим о пробуждении, всегда мы должны учитывать определенные факторы. Если эти факторы исполнятся в жизни церкви, в жизни народа Божьего, и если они когда-то исполнялись, то приходило действие Бога, сверхъестественная милость являлась, Его присутствие захватывало миллионы людей. И люди целыми городами обращались к Иисусу Христу, мы знаем это из истории. Причем не из истории древности, а буквально прошлый век, 19 век, когда происходили удивительные пробуждения и в Европе, и в Америке, и в Англии. Дух Божий совершал такие вещи, которые невозможно было ни предвидеть, ни предсказать. Как бы мне хотелось, чтобы целый город, в котором мы живем, был захвачен властью Божьего Духа, чтобы на всех улицах говорили только об одном. Знаешь ли ты, что Иисус Господь? Знаешь ли ты, что Он спасает? Знаешь ли ты, что только Он может изменять человеческую жизнь, историю, судьбу народов? Я так хочу, чтобы люди были заняты этим, чтобы их мысли были направлены к такому пониманию. Я сказал, что для пробуждения есть определенные предпосылки. Нужно иметь определенное состояние людей, состояние душ, состояние разума, состояние сердца, церкви, для того, чтобы Бог ее мог использовать, для того, чтобы через нее могла прийти вот эта свежая волна. И я буду говорить сегодня об одном очень важном, на мой взгляд, чувстве, о чувстве патриотизма. Вообще на эту тему обычно никогда никто не проповедует. И говорят очень мало, потому что вроде бы и говорить много трудно. Вчера, когда я молился перед Господом, мне пришло явно в дух: говори о патриотизме, говори о любви к родине, говори о любви к земной родине. И я ужаснулся этой мысли. Я люблю исповедовать вместе с вами, что наше небесное гражданство, оно там, а не здесь. Что будущее наше в Иисусе Христе, да и аминь, так оно и есть. И я подумал: Господь, ну что же я скажу об этом? Конечно, у меня есть определенные мысли, я начну изучать, я сел, я начал читать, что-то стало открываться, но я подумал, зачем это все нужно, Господь? И я лег спать, ожидая воскресного утра, чтобы продолжить дальше. Но Дух Святой снова и снова мне повторял: без любви к родине земной пробуждение не придет. И я мучился во сне, я не спал примерно до 5 часов утра. Все время у меня внутри стучало: любовь к родине, патриотизм, патриотизм, любовь к родине. В конце концов, в 5 утра я встал, я сказал: Господь, все, я больше не могу, я сдаюсь. Мир пришел Божий, я записал все те мысли, которые должно было сказать, и вот сегодня я хочу вам это передать. Видимо, Господу угодно это. И Он очень явно указал мне главную мысль, которую с самого начала я хочу сказать вам. Пробуждение в Россию не придет, если мы не будем любить свою родину. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 15 стих. Так говорит Господь: голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Теперь мы откроем еще одно место из Писания. Это Римлянам, 9 глава. Здесь записаны слова апостола Павла, которые особенно коснулись меня. Я молю Господа, чтобы они также пробудили в нас нечто, новое чувство, новое ощущение жизни. Апостол Павел сказал так: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Проповедь сегодня называется «Плач Рахили». Я хочу, чтобы вы понимали и ясно знали, что цель сатаны складывается в двух простых словах, которые многие правители сего мира использовали. Слова эти звучат так: «разделяй и властвуй». И сатана пытается разделять людей, посевая между ними разобщение, а потом завладевать ими во всех сферах жизни. И естественно, что главная цель для сатаны не мир, потому что мир не представляет для него опасности, но главная цель для сатаны – это живая церковь Господа Иисуса Христа. Это любящие и верующие в истину люди. Дух сектантства – это то, что сатана желает и хочет посеять в церквях, чтобы, разделив и отделив их от единства веры, начать властвовать единолично в их жизни. И на самом деле это настоящая проблема, которая сегодня явно видна. Если мы начнем считать христианские группы, христианские вероисповедания, деноминации, подгруппы, союзы и разные другие группировки, то мы просто потеряем счет. Невозможно даже указать статистические данные, сколько сегодня существует разобщенных христианских общин, групп, церквей, организаций, деноминаций. И все вроде бы верят в одно, все говорят, что Иисус Господь, и все утверждаются на одном, но даже друг другу руку пожимать не хотят. Мы другого исповедания, мы другого учения. Я думаю и знаю точно, здесь замешана тактика сатаны, разобщающая церкви. И один из внутренних признаков сектантского духа – это сосредоточенность общины только на себе. Люди становятся как бы в замкнутом пространстве. Но еще есть также другое направление сектантства. Вы знаете, сектантство вообще слово в негативном его понимании. Конечно же, это разделение и отделение на маленькие группы, независимые друг от друга, и, можно сказать, враждующие между собой. Но дело в том, что еще одно из направлений, или, так скажем, целей и замыслов сатаны в достижении сектантского проклятия в жизни церквей – это отделить людей от реальной жизни, от тех, с кем они рядом живут и с кем они рядом должны трудиться, растить детей и делать вещи необходимые в социальном бытии, которые Бог дал. Иными словами, сектантство порождает вражду как между верующими, так и между людьми, не знающими Бога, и людьми, принадлежащими в церкви. И, конечно же, когда церковь становится под действием этого сектантского духа, она становится углублена в себя, в изучение своих собственных учений. Внешнее проявление этого является отсутствие спасаемых в церкви. Конечно же, количество спасаемых людей в церкви может быть разным в зависимости от обстановки духовной, от меры благодати. Может быть, один человек спасается в месяц, может быть, один человек спасается в день. Но факт, когда есть жизнь, люди спасаются. И Бог устанавливает свои правила, как этому должно происходить. И вот я читаю здесь странное заявление, сильное заявление апостола Павла, непонятное и парадоксальное. Сколько мы раз проповедовали и учили любить друг друга, детей Божьих? Много. Писание учит об этом, о том, что мы должны любить спасенных чад Божьих, и люди мира, где нашу взаимную любовь, узнают, что мы ученики Иисуса. Но вдруг Павел отчаянно говорит, что он, если бы было возможно, готов был бы совершить обмен своей души на пробуждение среди своих земляков, братьев по плоти. Я хочу, чтобы вы почувствовали вот это состояние сердца Павла, который сказал: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа, то есть проклятым во веки веков за братьев моих, родных мне по плоти, за земляков». Я хочу, чтобы вы поняли, что у него это желание не потому, что его родина Израиль, избранный народ, а потому лишь только, что Израиль его родина. Поймите то, что я сказал сейчас. Не потому, что родина Израиль, а потому, что Израиль его родина. Не потому, что это какой-то особенный народ, но потому, что это его народ, от которого он рожден. Я хочу сказать, что ключ к пробуждению нации прежде всего лежит в любви церкви к братьям по плоти, к людям, живущим в их городе, в их деревне, в их стране. Я помню, что один из великих Божьих мужей, который принес пробуждение в Англии, он плакал часами перед Богом. Видимо, слово Павла задело его. Видимо, слово Павла коснулось его жизни. Он плакал и говорил Богу так: «Боже, отдай мне Англию, или я умру». И вы знаете, что произошло? В те времена настало одно из величайших пробуждений в истории человечества. Стали происходить необыкновенные вещи. Люди отдались Духу Божьему в полноту его власти. Дух Божий сходил на собрания, которые спонтанно росли. Никто не объявлял от них, но люди знали, куда нужно идти в тот или иной час. И собирались тысячи народа, толпы народа, под действием Слова Божьего. Простых проповедей. Это не были какие-то особенные харизматические проповеди. Этот человек читал их по бумажке, не отрывая своих глаз от этой бумаги. Но под действием этих проповедей Дух Божий сходил в зал. Люди падали в рыданиях на землю. Они плакали перед Богом, исповедовали свои грехи. Дух Святой совершал удивительные исцеления, удивительные преображения целого народа. В городе нельзя было купить спиртные напитки, потому что все люди, которые продавали их, обратились ко Христу и закрыли свои лавки, и разбили все склады. В городе никто не воровал, двери домов были открыты, пробуждение пришло. Нация изменилась в тот час, потому что нашелся человек, который взял это удивительное слово, сказанное Павлом, и стал молиться, говоря: «Господи, отдай мне эту страну, или я умру». Ключ к пробуждению нации лежит прежде всего в пробуждении в церкви любви к людям, которые находятся рядом с ними, людям, которые вокруг них. Сегодня я буду говорить об этой любви, о патриотических чувствах. о любви к народу своему, о любви к земному народу, о любви неспасенным людям, потому что без этого Бог не даст нам пробуждения. Если мы не любим тех, кто вокруг, значит, наши мотивы неверные, значит, наше сердце неправильное, значит, то, что мы хотим, только лишь для собственного удовлетворения, для собственного тщеславия и для собственной гордыни. И в эти круги людей входят наши близкие также, наши дальние, всех тех, кого Господь любит и знает, и всех тех, кого Господь уже давно ждет, смотря на дорогу, как отец блудного сына с распростертыми объятиями, ожидая, когда тот вот-вот появится, чтобы броситься к нему на шею, этому беспутному сыну, и принять его в свой дом, в свое жилище. Есть две тактики сатаны, две стратегии. Первая – сатана хочет опорочить, оклеветать. Это его натура, это его структура, это его действие. Его стратегия – внушать презрение и раздражение о своем собственном народе и стыдиться его. Так вот, я читал эти слова апостола Павла и думал, какое же великое искушение было у него больше, чем у кого-либо, думать о своем народе, об израильском народе, презренно. Просто презирать их и раздражаться о нем, и испытывать великий стыд, глядя на Израиль. Потому что кто, как ни Павел, мог думать об Израиле так именно обоснованно? Где, как ни в Израиле, была настоящая мертвая религия? Где, как ни в Израиле, во времена Иисуса Христа, уже прекратилось жертвоприношение в храм, и народ настолько отошел от Бога, что был повсеместно одержим демонами? И служение Иисуса, оно именно свидетельствовало об освобождении от демонической зависимости. Люди погрязли в колдовстве, в оккультизме, в спиритизме, во зле. Где, как ни в Израиле, было развито фарисейство, то есть государственная, формальная, помпезная религиозная система очень умных и образованных людей, которые знали о Боге все, но была только лишь маленькая деталь – Бог их не знал. Где, как ни в Израиле, существовало законничество, и люди должны были выполнять тысячи предписаний, глупых и несвоевременных, и неправильных. Они сами понимали, что это так неправильно. Помните, как человек в купальне Вифезда был исцелен Иисусом Христом, и тот сказал ему: «Встань, возьми свою постель и иди». И он ушел. И это был день субботний, но фарисеи встретили его и сказали: «Разве ты не знаешь, что в субботу нельзя ничего носить?» То есть они даже обвинили его в том, что он нес свою постель. А куда ему было деваться? Исцеленный человек хотел войти в новую жизнь. Когда Иисус исцелял в субботу, они говорили: должно это делать в другие дни. В субботу не нужно исцелять больных. Иисус говорил им прямо, что вы змеи, порождение ехидны. Он говорил им эти слова, и они не слушали его. И закон ставили выше, человеческий закон, выше власти живого и истинного Бога. И самое главное, на чем мог бы приткнуться Павел, что все-таки они не покаялись и отвергли и распяли царя славы Господа Иисуса Христа. Все это Павел знал. Я думаю, что сатана неоднократно делал попытки стучаться в сердца детей Божьих о том, чтобы вызвать презрение, вызвать стыд о своем народе, вызвать в них справедливое негодование и даже зародить семена ненависти, чтобы вот этих душевных отделить вот от этих духовных. Павел знал это, и поэтому он писал церквям. Он как будто бы видел все совершенно другими глазами. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Как будто совсем по-другому он видел, в другом свете. Он не видел позорного распятия, он не видел этих надменных фарисеев, он видел особое избрание своего народа, и любовь диктовала ему эти слова: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Иными словами, он говорит, оправдывая свой народ, он говорит, они не такие плохие, они не такие плохие, как кажутся. Они имеют ревностное отношение к Богу, но они не имеют полноты знания. А я и делаю то, что я хожу им и свидетельствую, и молитва моя, и желание к Богу, чтобы народ мой был спасен. Мы не видим главного замысла Божьего, главного целевого направления спасения многих людей. Сатана делает все возможное, чтобы просто мы были окутаны собственным эго, собственными проблемами, собственными делами, собственными удачами или неудачами, собственной духовностью в конце концов. Но Павел говорил, я желал бы быть отлученным, только лишь бы народ мой, еще ходящий во тьме, увидел великий свет, и чтобы свет высиял в долине смертной тени. Когда мы смотрим на Россию, иногда раздражаемся, мы иногда надсмехаемся, мы отделяем себя от той страны, где мы живем. Мы неправильно понимаем слова о том, что мы должны быть отделены от мира. Отделить от мира – это не значит отделить себя от людей. Отделить от мира – это значит отделить себя от дьявольской системы и не порабощаться, и не поклоняться ей, но любить людей, которых Бог вокруг нас поселил. Вера, она сама по себе статична, она как бы стоит на месте. Если у нее нет движущей силы? Знаете, вот автомобиль, как бы он замечательно не был сотворен и сделан, если у него нет горючего, он никогда не двинется с места. Конечно, его можно пытаться двигать по плоти, привязать за веревку к какому-нибудь грузовику или к другому легковому автомобилю и тащить его, а самому сесть и думать, ну как ты здорово едешь вообще, все хорошо и бензин экономится. Или можно пустить его с горы и тоже сидеть в нем и переживать имитацию движения автомобиля. Но суть в том, что без горючего автомобиль мертв. Он не будет двигаться, движущая сила его бензин или другой тип горючего, который обязательно должен заливаться в его баке, наполнять его и проявляться в нем. Писание говорит, что вера, она движется любовью, что без любви вера не действует, она не может совершить своего замысла. А что такое любовь в двух словах? Очень просто. Это сострадание человеческое, это сочувствие, это сопереживание. И на самом деле этого в церкви очень мало. Не то, чтобы мы не способны друг другу сочувствовать, сопереживать, нет. Мы способны любить друг друга, сопереживать и сочувствовать братьям по вере. Но, к сожалению, мы очень бываем далеки от людей в мире, от братьев по плоти. Ходя по улицам, я видел много страданий людей, я видел много изувеченных жизней. Я не говорю, что изувеченных физически, но как бы не нужно быть философом или кем-то, можно просто это увидеть, изувеченную жизнь человека. Бог открывает это. И я ловил себя на мысли, что ничего внутри я не испытывал, кроме странного ощущения или, скажем, странной мысли, что они это заслужили. И я начал ловить себя на этом, и я стал останавливать себя и говорил, что происходит. Я стал просить, Господи, когда я вижу больных, когда я вижу увечных, почему во мне ничего не вздрогнет? Почему во мне нет сострадания, Господь? Я подумал, Боже, если кто-нибудь еще так чувствует себя, как я, то мы находимся в страшном цейтноте. Когда я говорю о людях, живущих в мире, могу ли я сказать словами апостола Павла, что я готов потерять все, что я имею за спасение людей в Санкт-Петербурге? Писание говорит, что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все, послушайте, все пришли к покаянию. И мы смотрим часто на город и на людей и говорим, как это может быть? Но во мне появляется свет, когда я слышу эти слова. Ибо не желает Бог, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Сегодня идет война. Война между небом и между землей. Это война духовная. Но духовные войны, они всегда выражаются в земных войнах. Сегодня война не только духовная. Сегодня мы можем жить даже в период боевых действий наша страна уже много лет вовлечена в войну. И все, что было до этого, и все, что еще будет, мы не знаем. Гибнут люди. Мы давно уже находимся в физической войне. И очень часто мы в церкви живем так, как будто это происходит не с нашей страной, не с нашими людьми. И забываем о том, что это средство сатанинское, чтобы красть души. Ведь погибают там замечательные люди. Церковь порой забывает, что мы сродники нашим братьям по крови. И то, что сказал Павел, я бы хотел быть проклятым, чтобы вот эти заматерелые, курящие, пьющие были живы сегодня. Мучение сердцу моему на всю жизнь о своей родине. Когда мы неправильно понимаем слова, записанные в Писании, земля и все дела на ней сгорят, и как бы даже внутри себе желаем вот этого скорейшего разрешения суда Божьего. Да, действительно, земля и все дела на ней сгорят, но мы должны успеть взять как можно больше людей с этой земли для Его Царства. А это возможно только, если мы их любим. Знаете, в древности города были обнесены большими стенами. И люди, находясь за стенами в крепостях, могли долгое время держать осаду. У них были запасы провизии, многие необходимые вещи там находились у них, там, внутри города. Они выходили на стены, поливали кипящей смолой или маслом противника, отстреливались. И, в общем-то, такие осады длились многие дни, месяцы, а порой и годы. История говорит, что некоторые осажденные города выдерживали даже по нескольку лет в осаде, если были достаточные запасы пищи. Вся боевая мощь с развитием цивилизации стала направлена на то, чтобы изготавливать стенобитные орудия. И тот царь, который имел полновесные стенобитные орудия, эффективные, мог одолеть в войне очень быстро. Эти стенобитные орудия подгоняли под шквальным огнем к стене, и сильными направленными ударами совершали пролом в стене. Эта стена проламывалась. И когда в стене появлялась брешь, когда падали камни, враг мог прямым потоком хлынуть в город. Это являлось для него лазейкой, это являлось для него путем. И самые отчаянные, самые смелые люди могли встать в этом проломе и начать защищаться от врага. Но стоять в этом проломе уже не означало стоять просто на стене. Стоять в этом проломе означало пожертвовать своей жизнью. И если эти люди были достаточно смелые, если они сменяли друг друга, то и силы у врага иссякали. И за это время была возможность заделать брешь, уничтожить пролом. И тогда враг снова вынужден был отойти. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Здесь Господь выступает в качестве мстителя. Господь выступает в качестве того, кто осаждает этот город и кто проламывает эту стену. И просто нужен кто-то, кому не безразлична судьба людей там, за спиной. И вся эта глава говорит о том, что люди там, в этом городе, клеветники, взяточники, кощунники, прелюбодеи, корыстолюбцы, нет греха, который бы они не делали. Но все-таки Бог ищет кого-то, кто возвысит милость над судом, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. Первая из стратегий сатаны, друзья, это порочить, это вызвать в нас раздражение собственным народом, собственной страной, заставить нас стыдиться его, потому что все эти вещи не позволят нам любить народ свой. Но я молю Бога, чтобы оправдание в Иисусе Христе пришло к нам, как оно пришло к Павлу. И мы сказали, что непрестанное желание мое и молитва к Богу во спасение России. Второе, что делает сатана, это безнадежность. Это чувство, которое он вызывает в людях особенным образом и старательно. Когда у человека есть безнадежность, он всегда меняет позиции, меняет приоритеты, потому что он считает, что в том направлении, где он чувствует безнадежность, делать уже нечего. И это то, что можем испытывать мы. Мы смотрим вокруг, и мы не видим прогресса. Мы читаем новости, и мы говорим: «Боже, как они могут уверовать?» Мы ходим на работу, встречаемся с людьми на работе, просто с толпой, идущей по улице и занятой своими делами. И говорим: «Боже, как они могут уверовать? Как могут уверовать эти генералы? Как могут уверовать эти правители? Как могут уверовать эти отчаявшиеся бомжи?» Но ведь мы же уверовали. Ведь многие из нас отчаянно сопротивлялись Богу, но Он одолел. Вспомни себя. Ведь ты же уверовал. Мы озабочены в своей жизни разными проблемами. Эти проблемы, как засохшие ветви у нас. И вы знаете, можно брызгать водой на засохшие ветви, увлажнять их, и ничего не будет происходить. Нужно корень увлажнить. Если бы мы поняли, что наша страна в глазах Бога не безнадежна, и нужны люди, которые будут любить ее молитвенно. Не просто молиться по закону, потому что так сказано, а потому что будут молиться сердцем. Может, они не будут многословны, может быть, они не будут красноречивы, но они будут так глубоки в своей мольбе к Богу. Я хотел бы быть отлученным от Христа за братьев моих по плоти. Эти люди смогут увидеть, что что-то начнет происходить в стране. И те изменения, которые произойдут, они оживят наши иссохшие ветви. Потому что если изменится страна, изменится и наше положение в этой стране. Изменится наше финансовое положение. Изменится политическое, религиозное, материальное, какое ты хочешь, духовное положение. Если все приходит к Божьему порядку, все начинает цвести пышным цветом. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Здесь сказано повеление Божьему народу молиться о благосостоянии языческого города, потому что он корень, и через него придет насыщающая влага ветвям, через него придет мир. 21 глава притч, 1 стих. Смотрите, сердце царя или любого правителя в руке Господа. Как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Ух, слава Богу! Здесь сказано, что от Бога зависит сердце любого правителя, президента. Более низшего ранга правителя, правителя на местах любой власти, зависит от Бога. 25 глава, 4 и 5 стих. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя». И престол его утвердится правдою. Очищение во власти происходит через молитву народа Божьего. Я хочу, чтобы вы видели это. Смотрите, здесь великие обещания для церкви, книга Даниила. Если мы чего-то не имеем сегодня, только лишь потому, что мы не возлюбили как должно народ свой и не начали молиться перед Богом. Даниила 2 глава, 20 стих. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним». Еще раз повторю, что Бог поставляет царей, и Он в силах низлагать любых правителей, и Он способен дать разумение и мудрость любому человеку, стоящему у власти. Если церковь будет заботиться о благосостоянии города и молиться Господу, чтобы Бог благословил его. 149-й псалом, 5-9 стихи. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руках их». Здесь говорится о молитве. Обоюдоострый меч – это символ Слова Божьего. Это дано во власть Церкви Иисуса Христа. И мы сказали, что Бог поставляет царей, и Бог снимает царей. Как это делает Бог и почему? «Чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь я всем святым его». Аллилуйя! Оказывается, по молитве церкви могут происходить удивительные изменения. Но для этого нужно только лишь одно – правильный мотив. А мотив – и томление сердца о спасении нашего народа. Посмотрите вокруг. Ведь они недостойны презрения, эти люди, пережившие много страданий. Они недостойны стыда, они достойны того, чтобы мы шли и помогали им, чем можем. И отдавали им свою любовь. Поэтому апостол Павел и сказал в первом послании к Тимофею: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он говорит: прежде всего молись, а я прежде всего молюсь о своих делах, потому что какое мне дело до них? Потому что мне время на свои дела не хватает помолиться, но почему-то мои дела не складываются. Почему-то мои дела не изменяются, да потому что здесь сказано, что есть Божий замысел и Божья природа изменения веществ и ситуаций в народах. Если мы молимся за правителей и за людей в стране, Бог через них будет изменять нашу жизнь. А мы хотим, чтобы Бог благословил только нас и больше никого. Вы скажете: нет, я этого не хочу. Тогда мы должны помнить, о чем нам нужно молиться прежде всего. Потому что пробуждение на нашей родине может прийти только лишь через любовь к родине, через патриотические чувства, когда все, что вокруг, тебе не безразлично. Откроем, пожалуйста, Евангелие от Луки, 19 глава. Мы говорим сегодня о плаче Рахили. Я буду читать с 32 стиха. «Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу. И, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои на дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава в вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Какая торжественная минута! Какое благословенное состояние церкви! Они радуются и поют, потому что Иисус, как царь, входит в Иерусалим. А кругом простые люди, они просто наблюдают за тем, что происходит, и просто ждут. И вот смотрите, что написано дальше. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Всеобщее ликование еще продолжалось. Они продолжали петь «Осанна Господу», просто радовались о Спасителе своем. Но прямо во время прославления, прямо посередине ноты хвалы, они, играющие, вдруг увидели, что Иисус совсем не рад этому и что Он плачет. Они просто встрепенулись от звуков диссонанса. Такая была радостная, восклицающая хвала. И вдруг какой-то надрывный звук. Я сказал, что эта проповедь называется «Плач Рахили». Дело в том, что когда я читал вам о плаче Рахили, которая плакала об убиенных детях своих, когда я читал вам слова апостола Павла, где сказано: непрестанное мучение сердцу моему, и когда здесь сказано, что Иисус заплакал, во всех этих трех местах использовано одно слово. Иногда мы, читая, все представляем в розовых очках, мы представляем Иисуса с одной скатившейся слезинкой, торжественно глядя на Иерусалим, говорит красивые слова. Но Писание утверждает, что это слово «плакал» означает громкие стоны и крик в голос, и слезы, льющиеся ручьем из глаз человека. Так кричала, вопила в ужасе женщина, дети которой были убиты. Так говорил о страдании своего сердца Павел. Так плакал Иисус плачем Рахили. Он радовался за своих учеников, и мы радуемся здесь, потому что верим, что ангелы радуются на небесах об одном спасенном, но мы забываем, что Иисус по-прежнему, Его Дух по-прежнему может стоять здесь один, а мы можем не воспринять Его, потому что посреди нашей радости будут слезы, будет крик о тех людях, которые сегодня этой радости не имеют. Ведь у нас уже все получилось. А сегодня кто-то погиб. Молодой и замечательный человек. А Иисус плачет. Ведь они имеют знание и ревность по Богу, как говорил Павел. Ведь смотрите, они все крестятся, они все молятся как-то. Но, как сказал Павел об Израиле, имеют ревность по Богу, но не по знаниям правильным, не понимая. А мы здесь, и у нас все хорошо. Непрестанное мучение сердцу моему и боль. Я хотел бы быть отлученным от Христа, говорит Павел, за братьев моих по плоти. Здесь рядом большой город, и здесь много церквей. Я просто прошу Господа, чтобы дух Рахили пришел к нам. Потому что любовь, она выражается именно таким страданием. Чтобы все наши заботы о себе мы отбросили вон, когда мы начнем искать Его Царство внутри нас и для нас. Бог сделает то, о чем мы просили, о чем мы мечтали. Господи Иисус, о чем Ты плачешь? А Он отвечает: я плачу о пораженных чере народа моего. Пророк говорит: сердце их вопиет Господу, лей ручьем слезы день и ночь. Не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к Нему руки, руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Возри, Господи, и посмотри, возри, Господи. Отец, я молю Тебя, чтобы мы наполнились, чтобы пришел к нам этот плач Рахили во имя Иисуса Христа, Отец. Я молю, чтобы наши сердца изменились, чтобы мы могли воистину плакать с плачущими, чтобы воистину, Господь, мы возжаждали Твоих благ и Твоих спасений, Господь, для множества чад на этой земле, Иисус. Конечно же, Иисус сказал, что прежде чем полюбить свой народ, мы должны были бы оставить его, оставить культурные традиции, оставить привычки и многие вещи, чтобы пойти за Богом живым. Но когда мы приходим к Богу, Он нас возвращает обратно в свой народ и говорит: вот теперь ты сможешь любить Его по-настоящему, любить бескомпромиссной любовью чистой, любить и сострадать Ему. И ты увидишь, что это будет каналом, через который благословения придут на людей вокруг. И они также вернутся к Тебе умноженными благословениями Божьими. Но даже если Бог бы нам ничего не давал взамен, самое главное, мы можем исполнить Его волю здесь. Исполнить Его заповеди здесь на земле. А уж там на небесах придет великое обещание Его славы. Но самое важное, что Господь не оставляет нас и здесь, и Он обещает многие вещи для тех, кто будут искать Его Царство, Его силы и праведности, Его славы. И да благословит вас Господь делать так.
Вы слушали проповедь пастора Игоря Валентиновича Цыбы «Плач Рахили». Запись сделана на богослужении 6 февраля 2000 года.